Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. После «Оскара». Кинопесня недели. Сюрпризы «Оскара». Маленькая мисс Радость. Книжное обозрение. Станет ли 21 век китайским? Харт Крейн. Портрет американского поэта. Картинки с выставки. Испанцы в Гуггенхайме.
Academy Awards on ABC. Дух времени в каждую эпоху выбирает себе свой вид искусства. Скажем, в Елизаветинской Англии духовный портрет эпохи запечатлела драма. В просветительской Европе любимым жанром века стали философские беседы. В России XIX века главным была, конечно, литература, толстые журналы, критика. Во Франции такую роль играла живопись. На знаменитые или одиозные картины рисовали карикатуры. Репортажи из салона газеты печатали только на первой полосе. Сейчас дух времени живет, конечно, в кино, поэтому его главный праздник говорит о 21 веке не меньше, чем о награжденных или обойденных фильмах. «Оскар» — это не только олимпиада маскульта, не только срез нынешней эстетики, это еще и симптом, намек, свидетельство. Что же нам нашептал «Оскар» в этом году? Пожалуй, главное было в том, что глобализация, которую одни кляли, а другие ждали, уже наступила. Никогда еще голливудский кинематографический смотр не был столь интернациональным. Дело тут не только в новой мексиканской или старой британской волне. Заграничное кино играло важную роль на церемониях «Оскар» уже 50 лет. Отмечая этот юбилей, организаторы устроили пеструю ретроспективу, в которой мелькают кадры прославленных картин Феллини, Бергмана, Куросавы, «Война и мир». Однако, каких бы триумфов ни добивались гиганты прошлого, у «Оскара» иностранные фильмы редко выходили за пределы того эстетического гетто, что нашло себе более благообразное имя артхауса. Сегодня новые иноязычные картины ждет в Америке куда более счастливая судьба. Об этом говорит очень напряженный конкурс за «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». Многие критики считают, что как раз тут-то и сражались самые интересные картины года. Победа немецкой ленты «Жизнь других» только оттенила успех «Лабиринт Фавна», удостоившегося трех других «Оскаров». Но главное, что сегодня обе эти картины я могу посмотреть не в университетском кампусе, не в крохотном зале на задворках Сохо, а в нашем роскошном мультиплексе, где наравне с простодушными боевиками теперь крутят невиданные прежде диковинки – иностранные фильмы с титрами. Может быть, в этом и есть подспудный месседж «Оскара-2007». Мир становится все более открытым, и это значит, что ему, нам, нужно очень разное кино. Наша песня недели сегодня, конечно же, тоже пришла из Голливуда. Своими впечатлениями о борьбе за музыкального «Оскара» делится Григорий Эдинов.
Скажу сразу, что, по-моему, главное музыкальное событие этой «Оскарской» церемонии была награда за пожизненные заслуги, предоставленная одному из самых великих кинокомпозиторов мира – Эннио Морриконе. Морриконе – один из тех редких композиторов, который не просто оформляет происходящее на экране, чтобы создать настроение, а играет ключевую роль в создании всей картины. Вот фрагмент его произведения, сыгранный «Оскарским оркестром» во время награждения.
Ladies and gentlemen, Ennio Morricone.
Другой интересный звуковой момент церемонии, думаю, понравился и запомнился многим из миллиарда телезрителей, кто смотрел ее в воскресенье. Я имею в виду голливудский хор спецэффектов. Вот фрагмент их выступления. Еще раз напомню, что все звуки создает сам хор, используя только голоса. Что же касается непосредственно песенной категории «Оскаров», то должен признаться, что в общем и целом в этом году это было довольно грустное зрелище. Фильмов с песнями-претендентами было трое. Сначала довольно посредственная песня «Наш городок», далеко непосредственно у Рэнди Ньюмана, из мультфильма, который в России перевели как «Тачки». Затем песня «Лауреат. Неудобная правда», достойная Мелиссы Этеридж. Однако эта песня, похоже, выигрывала не из художественной заслуги, а по причине популярности экологической тематики одноименного документального фильма, для которого она была написана. Уверен, что если бы это не была песня на тему, вряд ли кто-нибудь ее заметил и уж точно запомнил. Лично я отдал бы «Оскар» за лучшую кинопесню года одной из трех номинированных песен из самого музыкального фильма года «Девушки мечты». Пожалуй, вот этой. Песню из этой киноверсии бродвейского мюзикла об истории легендарной молтановской группы «Supremes» исполняют актрисы, игравшие главные роли в фильме, уже ветеран «Оскаровского» песнопения Бейонсе и «Из грязи в князи» лауреат «Оскара» за лучшую роль второго плана Дженнифер Хадсон. «Люблю я тебя». «Love you, I do».
Dreams come true. Stroke the stars, you're taking my heart, and I give you the rest of me too. You're the perfect man for me. I love you, I do. The charms, you simply disarm the air. As long as you try.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В относительных величинах самого большого успеха у «Оскара» в этом году добились не отступники маститого Скорсезе, а лента «Сюрприз». Это, конечно, очаровавшая зрителей «Маленькая мисс Счастье». Мне, впрочем, больше нравится другой перевод «Маленькая мисс Радость». Два «Оскара», доставшихся сценаристу и актеру второго плана, хороший урожай для небогатого фильма с симпатичным характером и ядовитым юмором. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Оскаровский сезон не полон без маленького фильма-сюрприза. Мне вспоминаются в последние годы такие картины, которые произвели фурор именно благодаря своей камерности. Это недавний фильм «На обочине», который сделал «Красное вино» самым популярным напитком в Америке, мне кажется. В этом году тоже есть такой фильм, и о нем мы сегодня поговорим.
Не просто красное вино, а вино красное Пино Нуа, если вы помните. Итак, «Маленькая мисс Радость». Так ее перевели по-русски. Фильм во всех смыслах очень интересный. Начнем с того, что режиссеры, муж и жена, они вдвоем режиссировали этот фильм. И это их первая игровая картина. Это их дебют. Хотя они совершенно не, так сказать, не в юном возрасте. У них трое детей, им, по-моему, под 50 лет. Это Джонатан Дейтон и Валери Феррис. Они многие годы работали в рекламном бизнесе, делали рекламные фильмы. У них большая, довольно известная, удачная компания по производству рекламных фильмов.
I couldn't help noticing Dwayne stopped speaking.
Oh, yeah, he's taken a vow of silence.
Картина «Маленькая мисс Радость», картина, которая эксплуатирует ту самую знаменитую американскую мечту, о которой сделано так много фильмов и так много пародий. В данном случае все персонажи нашего фильма – неудачники. И представляют собой каждую разную фазу крушения американской мечты. И эпицентр этого крушения – это маленькая девочка, которую зовут Алиф, что уже очень смешно, Оливка, да, у нее имя такое, какой-то маленький, кругленький, толстенький.
На кого она и похожа.
На кого она и похожа.
Восьмилетняя девочка, толстенькая и симпатичная.
В очках, с животиком, которая якобы получила приглашение принять участие в конкурсе красоты маленьких девочек. В этом конкурсе мы поговорим отдельно, потому что это кульминация фильма. И вот эта вся эта компания, значит, папа, мама, брат, который принял обет молчания, подросток, и самый главный персонаж, дедушка, вся эта компания разных странных людей отправляется на поломанном автомобиле через пол Америки из штата Нью-Мексики в Калифорнию на этот конкурс.
Вы, конечно, забыли упомянуть интеллектуала, непременную комическую фигуру американского кино, несчастного специалиста по Прусту, который пытался покончить с собой из-за несчастной гомосексуальной любви. Весь набор штампов присутствует.
Да, совершенно верно. Здесь присутствует весь набор штампов. Есть несчастный интеллектуал, есть, значит, подросток, который...
Ненавидит свою семью.
Ненавидит так весь мир и свою семью, что молчит. Есть, значит, девочка, которая претендует на конкурсе красоту и которая явно не имеет никаких шансов получить награду на этом конкурсе. И дедушка, который вообще похож такого персонажа из какого-то еврейского комического фильма, потому что дедушка взрывается и говорит какими-то совершенно неожиданными фразами, разрывая полностью канву любой беседы, которая как-то шла в этой семье. Он такой неожиданный
персонаж. И, конечно, он грязный старикашка, который все время говорит о сексе и наркотиках.
Да, совершенно верно, потому что он говорит подростку, внуку своему: «Внучок, ты должен иметь как можно больше женщин в своей жизни. Никого не слушай. Никогда никакой миф об одной жизни. Как можно больше. Все же тебе попадется обязательно». Ну, уже замечательно. В зале восторг, конечно. Everybody push! Dwayne, that's your name, right? Are you getting any? My God, man. Dad. You should be getting that young Dad. Stuff. I know you're a homo and all, but maybe you can appreciate this. Dad, that's enough. Stop it. You're not going to shut me up. I still got Nazi bullets in my head. Hey! И вот вся эта история развивается достаточно смешно и достаточно бодро и приходит к своему, я бы сказал, такому кульминационному эпизоду вот этого самого конкурса красоты. И эпизод достаточно любопытен и сам по себе, но особенно интересен, если люди имеют представление в этом совершенно уродливом, другого слова я подобрать не могу, в форме развлечения для сумасшедших родителей, которые тащат своих маленьких девочек на эти конкурсы красоты. Девочки 7, 8, 9 лет, они, так сказать, еще явно до пубертатного, скажем так, возраста, их гримируют, они похожи на карликов, на маленьких лилипутиков, и они в силу врожденного, я не знаю, какого качества, они очень быстро адаптируют мимику и ужимки, и поведение взрослых людей.
Надо сказать, что это отнюдь не смешная сцена,
не
она
смешная.
Просто пугающая, потому что они похожи действительно на карлиц, и вызывающих нарядах, какая-то ненормальная сексуальность есть в этом, и такая радость педофила. И самое печальное, что это действительно естественная, органичная для американского культа всех этих соревнований процедура. То есть в этом есть действительно злобная и очень острая пародия.
Помните, 10 лет назад было знаменитое дело, когда одна из девочек-победительниц на таком конкурсе была убита, погибла в своем собственном доме, и это как-то всколыхнуло. Людей заговорили об этих конкурсах, кто-то начал писать, что это все чудовищно совершенно. Я никогда их не видел, но то, что мы видим в фильме, вызывает однозначно негативную реакцию. You are the most beautiful girl in the whole world. Man, you're just saying that. No, I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality.
И тем не менее, фильм все-таки достаточно солнечный, потому что все эти неудачники вызывают нашу симпатию.
Они милые, симпатичные люди. Потом они смешные. Они делают совершенно нелепые вещи. Дедушка сделал самую нелепую вещь в этом путешествии. Он умер. И, так сказать, от того, что он умер, он составляет самую большую проблему, как дальше ехать, когда дедушка умер. Нужно как-то с ним решить, его нужно либо похоронить, либо спрятать в машине и продолжать ехать дальше. Все это нагромождение такого абсурдистского, невероятного юмора делает фильм действительно очень смешным и отнюдь не бессодержательным, как часто бывает, когда мы имеем дело с такими абсурдистскими историями. Это картина о неудачниках и картина о том, что люди, столкнувшись с главной неудачей, как, очевидно, конкурс, на котором, оказывается, девочка, это главная неудача, что они собираются, начинают осознавать себя заново как семья и, может быть, приобретают некоторый новый смысл.
Я бы сказал, что эта картина все-таки не об этом. Это картина о страхе быть неудачником, потому что нет ничего более страшного в Америке, чем почувствовать себя проигравшим. И вот этот вот культ победителя и является объектом пародии.
Вы знаете, Саша, что интересно, что еще до «Оскара», когда эта картина получила очень много разных наград, фильм получил одну из самых престижных наград гильдии американских киноактеров. Он получил награду за лучший ансамбль, что по понятиям гильдии награда за лучший фильм. Таким образом, гильдия киноактеров говорит, что все актеры, которые заняты в этой картине, работают вместе, как театр, как репертуарный театр. Они вместе дают возможность друг другу подняться на вершину собственного мастерства.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Реальность 21 века ставит перед миром острый вопрос. Китай или Индия? Кто из них победит в борьбе за место новой великой экономической державы? Суть проблемы в том, что соперничество двух гигантов должно разрешить жизненно важную проблему. Совместим ли экономический прогресс с отсутствием политической свободы? Что опаснее, чреватая хаосом демократия или авторитарная неволя однопартийной системы? Обо всем этом рассказывает книга Уилла Хаттона «Письмена на стене», которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Подзаголовок книги такой: «Почему мы непременно должны относиться к Китаю или как к партнеру, или как к врагу?» И содержанием книги является анализ перспектив Китая с точки зрения Запада. В рецензии на книгу «Письмена на стене» профессор Колумбийского университета экономист Джагдиш Бхавати приводит краткую предысторию отношения Запада к китайскому феномену.
Всего 20 лет назад сегодняшнюю роль Китая играла Япония, которая была тогда у всех на устах. Американцы боялись, что 21 век станет японским, как 19-й был британским, а 20-й – американским. И так же, как Британия в конце своего века, Америка в конце 20-го испытывала то, что я бы назвал синдромом слабеющего гиганта. Сейчас все эти беспокойства кажутся нелепыми, потому что в течение последних 10 лет Япония представляет собой хрестоматийный пример макроэкономического провала. Ее пугающее превосходство рассосалось в скучную ординарность.
Может ли нынешний Китай сделать 21 век веком своего имени? Или, несмотря на неостановимый экономический рост последних 15 лет, страна постепенно присоединится к народам с более медленной экономикой? Или ее могучий локомотив, как и японский, даст задний ход? Мнения расходятся. Множество популярных авторов предсказывает скорое превращение Китая в супердержаву. С ними согласны видные экономисты Ричард Фриман и Алан Блайндер, например. Уилл Хаттон, в прошлом сам экономист, в своей книге «Письмена на стене» бросает вызов этому превалирующему в обществе мнению. Рецензент так комментирует его выводы.
Хаттон рассуждает убедительно. Он утверждает, например, что Китай скоро столкнется с финансовыми проблемами, вызванными неэффективностью государственных предприятий. Но неадекватность экономики Китая свободной рыночной экономике даже не является центральным тезисом Хаттона. На первое место среди проблем Китая он ставит ограниченность коммунистической политики, утверждая, что недостаток демократии в стране неизбежно ведет к экономическим бедам.
В частности, Хаттон приводит материалы синолога Элизабет Экономи, которая с неопровержимыми фактами в руках доказывает, что огульное нарушение экологического баланса уже превратило огромные участки земель в Китае в бесплодные пустыри. И продолжает превращать из-за отсутствия контроля независимых ученых и свободной прессы. Другой недостаток авторитарного режима – невозможность эффективно пользоваться плодами информационной революции, которую крепко держат под усы государственный контроль и цензура. Рецензент Бхавати приводит сравнение с Индией, которая при всей хаотичности ее демократии и сравнительно малом инвестировании за последние 6 лет намного обогнала Китай в использовании интернета частными лицами. Китайский авторитаризм, по мнению Хаттона, создает и политическую нестабильность, которая сама по себе достаточно проблематична. Он пишет:
«В деятельности демократических правительств предусмотрены регулярные реформы. У коммунистических режимов им нет места. Марксисты утверждают, что они верят в исторический детерминизм, в предопределенность исторических событий, вызванных рациональными причинами, и в то, что ход истории не оставляет места случайностям. Но в реальности судьбы стран с коммунистическими режимами также зависели от случайностей, как и все остальные. Много лет назад экономист Хейл Брунер спросил советолога Падму Десай, от чего зависит путь Китая в ближайшем будущем. И она ответила: от того, кто раньше умрет, Мао Цзэдун или Чжоу Энлай.
Другая опасность авторитарного режима – коррупция. Мораль коммунистических революций, пишет Хаттон, всегда одна и та же. Цель оправдывает средства. А это мораль коррупции, потому что она оправдывает экспроприации, уничтожение оппозиции и независимой юридической системы, удушение свободной прессы. Подавление гражданских прав в стране, считает Хаттон, чревато губительными для страны последствиями и в другом смысле. Протекционисты в Америке, напуганные потерями рабочих мест и снижением заработков, могут сыграть на нарушение гражданских прав в Китае и добиться ограничения китайского экспорта в Штаты. Что тогда будут делать китайские лидеры? Пойдут навстречу требованиям Запада, рискуя собственным положением, или будут держаться своих принципов, рискуя создать в стране политический и экономический хаос? Сомневаясь в скором блестящем будущем Китая, Уилл Хаттон в книге «Письмена на стене» выступает, тем не менее, как противник протекционизма и предлагает Западу помогать Китаю, а не вступать с ним в конфронтацию. Но вот что беспокоит рецензента Бхавати.
Честно говоря, главный вопрос заключается в том, как, собственно, толкать 800-тонную гориллу Кинг-Конга в правильном направлении. Предложить ли ему прелестную Джессику Ланж или, наоборот, дать пинка в спину? Похоже, ни то, ни другое не сработает. И в конце концов, что бы Запад ни предпринимал, Китай будет делать свой собственный выбор. Один он уже сделал. После 3 десятилетий жуткого состояния экономики страна вдруг при Дэн Сяопине пошла на реформы. Гигант, который по всем предсказаниям должен был восстать в 50-х годах, дремал до конца 80-х. Теперь он очнулся, и нам остается лишь наблюдать его первые запинающиеся шаги.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Харт Крейн. Портрет американского поэта. Картинки с выставки. Испанцы в Гуггенхайме.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и ребенок. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета «Дружбы народов» в 2003 году. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мишаль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Россия заявила, что будет добиваться отмены экономической блокады автономии. В Ираке более 40 человек стали во вторник жертвами терактов и нападений. Почти половина погибших в городе Рамади, где заминированная машина взорвалась в парке. В это время в парке всегда много детей. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщила канцелярия Карзая, Чейни заверил лидера Афганистана в неизменной поддержке. В Ереване перед зданием правительства Армении 44-летний мужчина попытался совершить акт самосожжения. Врачи говорят, что он в критическом состоянии. Правозащитники в Узбекистане подвергаются систематическому преследованию. Об этом говорится в докладе Международной Хельсинской Федерации по правам человека. Бывший председатель парламента Туркмении Авезгильды Атаев приговорен к 5 годам заключения. Атаев признан виновным в доведении до самоубийства невесты и его приемного сына. В столице Боснии и Сараева более 5000 человек вышли на демонстрацию протеста против отказа Международного суда ООН признать Сербию виновной в геноциде во время боснийской войны 90-х годов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Харт Крейн. Портрет американского поэта. Картинки с выставки. Испанцы в Гуггенхайме. Америка напрочь лишена того книжного фетишизма, который изрядно украшал мою советскую жизнь. У американцев книги не задерживаются, они редко их собирают и еще реже передают по наследству. У каждого поколения свои книги. Чаще всего это дешевые карманные издания, покетбук. Такой одноразовый, как шприц, книжки, с выпадающими, словно волосы у старухи, страницами, конечно же, место не в гостиной за стеклом добротного шкафа, а действительно в кармане, вместе с пятнистым платком, ключами и табачной крошкой, оставшейся еще с тех беззаботных времен, когда хозяин кармана не думал о здоровье. Именно поэтому на фоне и по контрасту так сильно выделяются книги, предназначенные для золотого запаса словесности. Это тома, выходящие в серии «Американская библиотека». Именно это издание канонизирует попавшего в добротный переплет автора. Понятно, что каждое пополнение американской библиотеки – важное событие в литературной жизни страны. Недавно в это собрание попала антология стихов Харта Крейна, что вызвало дискуссию о месте этого сложного поэта в богатом наследии американского модернизма. Об этих спорах я попросил рассказать нашим слушателям поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана. Прошу вас, Владимир.
Уильям Логан, современный поэт и довольно скандальный критик, написал нечто вроде рецензии на только что вышедшую книгу американского поэта Харта Крейна. Вот начало.
Прежде чем упокоиться в Карибском море тем роковым апрельским полуднем 1932 года, он аккуратно повесил свой пиджак на палубные поручни. Больше его никто не видел. Он был моложе Байрона, хотя и старше Шелли. Не принадлежащие к породе мореходов, поэты редко расстаются с жизнью подобным образом. Шелли утонул, но то был внезапный шторм. Кроме того, Шелли успел написать 1500 страниц стихов, тогда как Крейн оставил пару небольших книжек и черновики к третьей. Надежда на доморощенный американский эпос, которая умерла вместе с ним, никогда более не возрождалась.
Так ли уж важен здесь пересчет страниц, оставленных в наследие потомкам?
Я согласен с тем, что заявление Уильяма Логана глуповато. Вообще статья, как бы это выразиться поприличнее, неровная. Но вначале сообщаются некоторые нейтральные биографические данные. Из молодых до ранней, сын состоятельного кливлендского фабриканта, Крейн бросил школу и убедил родителей в том, что ему надо в Нью-Йорк. В 17 лет он заявил, что его удел – стать первым поэтом Америки. Он поражал сверстников амбициями, красотой, горящими глазами. Но не только внешне, он был очень прозорлив и остер в плане критических суждений. Он был поклонником Эзры Паунда еще до самых знаменитых паундовских вещей, Джойса до Улисса и Эллиота до Бесплодной земли. Зарабатывать не умел, и вся его недолгая и бурная жизнь сопровождалась поисками денег. Ну вот такое изложение, а дальше начинаются всякие шпильки. Современный академический поэт, в общем-то, среднего уровня Уильям Логан, начинает предъявлять претензии гениальному дикарю от поэзии Харту Крейну. Вроде того, что в ранних поэмах больше стиля и тяги к невразумительности, чем таланта, ну и так далее.
Что не помешало Харту Крейну стать фигурой значительной, почти культовой для такого могучего течения, как американский модернизм. Почему, Володя?
Ну, наш критик считает, что это во многом связано именно с его невразумительностью, за которой читатель видит что-то большее, чем есть на самом деле. Логан считает, что его темноты, поэтические темноты Крейна, не ровня подлинной сложности Эллиота или Паунда. Ну вот буквально, что пишет он, посмеиваясь таким высокомерием. Это путаница метафор, которые Крейн смешивал чаще и беспорядочней, чем алкоголь. Знаете, как-то неприлично. И, конечно же, без указаний на его гомосексуализм дело не обходится. Причем в такой форме. Его сексуальный аппетит был неутолим. Ну и так далее. Я не хочу, честно говоря, цитировать это.
Мгновенно вспоминается тот старинный анекдот. Мы его любим не только за это.
Да-да.
Но какое-то это имеет отношение к стихам.
Вот именно. Но таким с самого начала был, если вспомнить биографический жанр. Зародившийся в эллинистические времена у греков, во многом он черпал из сплетен и просто из жизненных фактов, часто неприглядных. Аристоксен, как я недавно прочитал, один из первых биографов Сократа, сообщает, что тот был грубиян и сквернослов, да еще и чрезмерно похотлив.
Ну да, Платон иначе вспоминал о Сократе.
Да, я думаю, что вообще эти вещи делаются из скандальных соображений, причем из желания обратить внимание не столько на Сократа или Крейна, сколько на себя, вот такого смелого, скандального. Действительно, кому интересно разбираться в стихах? Давайте поговорим о лесбиянстве или инцестуальных склонностях Цветаева.
О, кстати, Иосиф Бродский, говоря о своих диалогах с Соломоном Волковым, Цветаевой, сравнивал ее как раз с Крейном.
О, я как раз хотел об этом сказать. И вы знаете, я даже захватил цитату. Вот она.
Когда я говорю со студентами о Цветаевой, то упоминаю англичанина Джерарда Менли Хопкинса и американца Харта Крейна. Хотя, как правило, упоминания эти впустую, потому что молодые люди не знают ни одного, ни другого, ни тем более третью. Но ежели они дадут себе труд заглянуть в Хопкинса и Крейна, то, по крайней мере, увидят эту усложненную цветаевскую дикцию, то есть то, что в английском языке не так уж часто встречается, непростой синтаксис, анджамбаны, прыжки через само собой разумеющееся, то есть то, чем Цветаева знаменита, по крайней мере, технически. И ежели продолжить параллель с Крейном, хотя, в общем, подлинного сходства тут нет, конец их был один и тот же – самоубийство. Хотя у Крейна, я думаю, для самоубийства было меньше оснований. Но не нам, опять же, об этом судить.
Мне очень нравится последняя фраза, а именно «не нам судить». Вот это то, что касается личной жизни.
А как вы относитесь к сопоставлению с поэзией Цветаевой?
Я согласен с Бродским. Я отметил бы еще непременно романтизм, связанные с ним крайность суждений, категоричность. И прежде всего в отношении к слову, к звуку, потому что отчаянная преданность, романтическая преданность слову и вера в него выводит это слово на новый уровень, у больших поэтов, конечно, а вовсе не бытовая истеричность натуры того или иного поэта. Бродский, конечно же, симпатизировал Крейну, потому что у того было величие замысла.
Вы имеете в виду, конечно, его поэму «Мост».
Да. Это попытка грандиозного сооружения, подобного Бруклинскому мосту, попытка американского эпоса. Логан считает эту попытку провалившейся, хотя всюду, где он говорит что-то плохое, он обязательно оговаривается, что есть прекрасные кусочки. Мост был начат в 1923 году, но работа продвигалась бессистемно. Ну, что поделаешь, бессистемный был человек этот Харт Крейн, пьющий. Логан издевается. Это была трудная работа, постоянно избегать работы. Короче говоря, он считает, что если мост и грандиозное создание, то в смысле грандиозного провала. И свою статью он назвал «Мост в никуда».
Володя, а есть ли удачные переводы Крейна на русский язык? Могут ли о нем судить русские читатели?
Я, конечно, всего не знаю. Есть переводы вступления к мосту, которое называется «Бруклинскому мосту», выполненные Алексеем Цветковым и Виктором Широковым. Я думаю, есть и другие попытки. Но вот отметил бы еще перевод поразительно красивого стихотворения Крейна, сделанный Михаилом Ереминым «Сокрушенный храм». Там есть, кстати, в этом стихотворении образ, который, как мне кажется, замечательно передает суть таких поэтов, как Цветаева или Крейн. Образ колокола, который своим языком разрушает изнутри храм. Вот. Что касается переводов, то во всех есть удача, и у Цветкова, и у Широкова. Но я не думаю, что Крейн переводим, понимаете, как Цветаева или Пушкин. Почему? Это отдельный сложный разговор, тем более, что я не знаю ответа. Еще один интересный вопрос, которым задается Уильям Логан. Почему американским поэтам так часто изменяет вкус, когда они пишут именно об Америке? Почему так часто неудачи?
Может быть, по той причине, на которую указывал Бродский. Правда, говорил он тогда не в целом об Америке, а только о Нью-Йорке.
Бродский говорил о величии этого города, о несоразмерности его человеческого масштаба, в отличие, скажем, от Петербурга. Бродский считал, что про Нью-Йорк мог бы написать только Супермен, если бы, конечно, он сочинял стихи.
Верно, но ведь Бродский же и сказал, что единственную попытку каким-то образом переварить Нью-Йорк и засунуть его в изящную словесность совершил именно Харт Крейн в своей поэме «Мост». «Это замечательные стихи», — говорил Бродский, — «и я с ним согласен».
Ну что ж, может, мы послушаем несколько строчек?
Ну, я с удовольствием прочту одно стихотворение Крейна. Он труден для восприятия, и поэтому я не могу читать из поэмы «Мост». Мне показалось, что это слишком будет сложно. Я выбрал другое стихотворение, небольшое. Оно называется «Ответ» и посвящено ушедшему другу, по-видимому. И здесь очень характерное для Крейна стихотворение, потому что он сравнивает мир живых, который для него, как для романтика, всегда несколько ложен, этот мир, с миром, куда ушел его брат. «Возлюбленный», как он его называет в стихотворении. Итак, стихотворение «Ответ» в переводе Михаила Еремина. «Теперь ты волен выбирать по нраву речи, не то, что здесь у нас, где слово свято лишь то, что может скрасить наши встречи, но брат при этом не глядит на брата. Тебе круги повинны и суда, мне благость приходящего стыда, а чтобы родилась живая речь, быть может, должен плоть рассечь искусный меч. За верность время ненавистью мстит, а слава, как и стыд, вгоняет в краску зори. Спи, брат возлюбленный, и стыд оставив мне, и вздор о славе и позоре».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки». Она переведет нас в музей Гугенхайма, где с огромным успехом сейчас проходит выставка шедевров испанской живописи. Из доброй сотни нью-йоркских музеев Гугенхайм самый знаменитый среди туристов. Лучшее в нем он сам. Снаружи эта остроумная спираль похожа на космический корабль из тумана Андромеды. Изнутри музей представляет собой огромную лестницу с безмерным пролетом. Соблазнительный для самоубийц, он заставляет то и дело отрываться от развешанных по стенам картин. По сравнению с притягивающей пустотой, они часто проигрывают содержательности. В последние годы, однако, Гугенхайм устраивает выставки, оправдывающие его хвастливую архитектуру. Это выставки монографии, представляющие искусство одной страны в разрезе. Следя за развитием национальных школ и традиций, зритель, вслед за хронологией, поднимается к крыше. Но спустившись в вестибюль и посмотрев на прощание вверх, мы можем окинуть одним взглядом сразу всю культуру во всей ее органической целостности. Самой успешной из таких моновыставок была прошлогодняя «Россия», которая, уверен, радикально изменила, обогатила представление американцев о все еще недостаточно известном на Западе русском изобразительном искусстве. Теперь Гугенхайм взялся за куда более знаменитую испанскую живопись. Кураторам удалось собрать просто уникальную по богатству экспозицию. Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Гойя, ну и, конечно, Миро, Дали, Пикассо. Не удовлетворившись этим большим, особенно по нашим опасным временам, достижением, музей пошел на дерзкий эксперимент. Картина развешана не по хронологии, как обычно, а по сюжетам. Ангелы и демоны, святые и грешники, уроды и красавицы, короли и рыцари, придворные портреты и монастырские натюрморты. Мало этого, традиционная живопись тут перемешана с холстами художников XX века. Этот прием позволяет зрителю судить о том, как развивается тот или иной мотив на протяжении столетий. Такой острый диалог между модернизмом и классикой нагнетает драматургическое напряжение, выстраивая экспозицию в самом модном сегодня жанре музейного дела – выставка как театр живописи. Для меня поход на эту выставку прежде всего означал новую встречу с королем живописцев, так его прозвали сами художники, щедро представленным в экспозиции Веласкесом. На пьедестале статуи Веласкеса в Севилье сограждане начертали простые слова «живописцу правды». Говорят, что Веласкес писал, что видел – отказываясь льстить патронам, главным из которых был уродливый король Филипп IV. Но меня, честно говоря, больше всего поражает одна говорящая деталь в палитре художника. Это глубина черного цвета на полотнах Веласкеса. Дело в том, что Мадрид 17 века, как Манхэттен 21-го, предпочитал носить черное. Однако Веласкес одевает своих моделей в куда более мрачные костюмы, ибо под его сажей лежат бордовые тона, засыхающие кровью. Чтобы подчеркнуть этот скрытый драматизм, художник дает фигуре красноватую тень. Так, не отходя ни на шаг от реальности, Веласкес придает своему портрету дополнительное, потустороннее измерение. Веласкес изображает мертвых, вернее, умирающих. Все его модели, даже очаровательные девочки-инфанты, носят в себе смерть и всегда помнят о ней. В этих картинах сосредоточена вся серьезность 17 века, которую считал главным отличием золотого столетия испанского искусства лучший его толкователь Ортега и Гассет.
Если прибавить, что Веласкес избегает придавать своим персонажам выражение каких-либо эмоций, то будет понятно, почему мы перед его картинами застываем, словно парализованные, не вступая в диалог с холстом, лицом к лицу, наедине с этими существами, порой вселяющими в нас робость, ибо нам кажется, что они смотрят на нас.
Пугающая безучастность портрета Веласкеса мешает нам сделать то, чему нас всегда учили – вскрыть нарисованного человека как консервную банку, чтобы прочесть его судьбу. Замкнутые, непроницаемые лица не поддаются герменевтическому насилию. Они закрыты для интерпретации, и это придает всем портретам общую черту – несокрушимое чувство собственного достоинства. Возможно, Веласкес, редкое исключение в старой испанской живописи, потому и избегал религиозных сюжетов, что все сюжеты были для него религиозными, в том почти забытом смысле, который требует от каждого из нас ежеминутной сверки с вечностью. По сравнению с серьезной живописью старых испанских мастеров, картины их великих последователей из 20 века кажутся демонстративно несерьезными, почти комическими, чуть ли не ерническими. Особую роль тут играет Пикассо. Проведя в молодости год в Прадо, он впитал в свое творчество традицию, но отказался продолжить ее. Это доказывает экспозиция, дополняющая почти каждую знаменитую картину ее изувеченной версией работы Пикассо. Чтобы понять этот вызывающий комментарий, нужно, по-моему, сравнить Пикассо с другим гением модернизма, с Джойсом. В сущности, оба стремились создать сумму культуры, подвести итог искусству, создать словарь его стилей и тем. Поэтому Пикассо на выставке в Гуггенхайме служит проводником-интерпретатором, выводящим прошлое испанской живописи из тихого музейного пространства и в наше громкое настоящее и в еще чужое несостоявшееся будущее. Так Гуггенхайм этой изобретательной выставкой оправдывает свою миссию – быть музеем современного во всех смыслах искусства. Нашу беседу о выставке испанских шедевров в музее Гуггенхайм продолжит музыковед Соломон Волков. Соломон, Испания и Россия – две окраины Европы, которые всегда тянулись друг к другу, и на испанцев оказало огромное влияние России, в том числе Толстой.
Но, кроме того, вспомните два конкретных исторических события. В XIX веке – это борьба с Наполеоном, две страны, которые не поддались. Вот только две.
Две окраины, да?
Да. А в XX веке – это испанская гражданская война, которая сделала абсолютно легендарным все испанское.
Откуда у хлопца испанская грусть?
Да, и вообще все испанские реалии, и Долорес, и Барой, которая до сегодняшнего дня присутствует, кроме всего прочего, еще и в массе анекдотов. Все это сделало Испанию таким постоянным фоном. И интересно, вот как Испания отразилась в русской музыке. Очень давнее и постоянное присутствие, но весьма специфическое. Ведь испанское искусство, в нем есть очень много такого иступленного, мрачного,
аскетического,
фанатичного. Да? Ничто из этого спиритуального испанского искусства Россия совершенно не подхватила. Оно оказалось, в музыке, во всяком случае, оно оказалось ей ненужным. А подхватила она элемент, культура делает это интуитивно. Всякая культура заимствует у другой, как олень, который ходит лизать соль, интуитивно, то, чего ей не хватает. И в данном случае русская культура, которой свойственна такая иногда чрезмерная серьезность и суровость, у Испании брала некую беззаботную ноту. Вот именно вот такую вот что-то...
Скорее
вот,
гитара, чем орган.
Да, именно так. абсолютно точно сказано. И на протяжении практически всей истории взаимодействия русской музыки с испанской, именно вот эта беззаботная нота была та, которая оказалась востребованной в России. И я хочу это проиллюстрировать. Вот сочинение 1855 года. Юный студент математики Казанского университета Миля Алексеевич Балакирев. Имя известное, музыка в данный момент, может быть, уже и не такая известная. Сочинил испанскую песню на слова поэта Михайлова, 855 год, напоминаю. И это абсолютно беззаботная музычка со словами «Ты моя, теперь я твой» исполняет Ольга Бородина и аккомпанирует Лариса Гергиева. Теперь чудо, иначе я не могу это назвать, через 100 с лишним лет, 1956 год, автор Шостакович, и опять испанская песня, и как будто бы это два современника сочинили, как будто Шостакович и Балакирев сочиняли почти, можно сказать, одновременно. То есть, опять-таки, от испанской музыки в тот момент было Шостаковичем востребовано, я думаю, тоже абсолютно интуитивно, вот как соль для оленя, как я уже сказал, тот же самый элемент беззаботности. Взята народная песня, и на абсолютно тоже такой непритязательный текст «Дай руку мне, девушка моя», «Гвоздики, цветочек алый». Звучит испанская песня, баритон Михаил Луконин, у фортепиано Юрий Серов.
Шумит хоровод у наших дверей, веселья пора настала. Иди танцевать со мною скорей, «Гвоздики, цветочек алый». В лунной тишине слышен звон ручья, «Дай руку мне, девушка моя, гвоздики, цветочек алый». Улица словно яркий сад, шутки звенят, глаза блестят, ронда кружится и поет, светится звезды в серебром небосвод, мчатся веселые пары. Это радостный праздник первых цветов, это праздник нашей любви. Играют лучи луны на окне деревьев миндальных тени. Когда же сюда ты выйдешь ко мне, мой нежный цветок весенний? Ветку миндаля с дерева сорви, ее мне дай в знак твоей любви.
Ну, бесконечно вот такое, как бы, интуитивное и непропущенное через интеллект освоение испанской музыки продолжаться не могло, бесконечно. И когда за дело взялся Родион Щедрин, чрезвычайно умный композитор, выдающегося дарования, но с колоссальнейшим умом и всякий раз очень обдумывающий, как позиционировать тот или иной опус свой, так вот, в данном случае он использовал знаменитую пьесу Альбениса из цикла «Испания» и обработал его как танго Альбениса. И это уже совсем не такая простая, в кавычках, музыка, как это было у Шостаковича и Балакирева. А очень-очень все отрефлектировано. Как сам Щедрин сказал, это не танго, а тангиссимо. Это уже музыка с некоторым оттенком и пародии, и иронии. Здесь очень много всего можно услышать. И шикарно совершенно это испанское сочинение, которое показывает, как испанская музыка отражалась на протяжении, как она суммирует, как испанская музыка отражалась в русской музыке, исполняет Питтсбургский оркестр, дирижер Марис Янсенс.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru. Мы будем продолжать наши попытки убедить Иран вернуться за стол переговоров.
Ураган такой силы не обрушивался на Тбилиси последние 50 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы мы издали, например, «Майнкамф», нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие.
Геноцид, Сербия. Геноцид.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.